«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Как построить диалог между родителем и специалистом? Почему возникают конфликты и как их решать? Что делать, если вы чувствуете, что вами манипулируют? Вот куда бы мы ни, о чем бы мы ни говорили, все время мы сталкиваемся с этим вопросом манипуляции. Самый, наверное, популярный вопрос, это был вопрос, почему мы боимся психологов, который вызвал, кстати, очень бурную реакцию аудитории. Да? Добрый день, дорогие друзья, прошу прощения, сразу начал с предисловия. В эфире передача «Ничего особенного». Сегодня в студии на радио «Телус», автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня в гостях психолог Сергей Алхутов. Сергей, практикующий психолог, один из руководителей авторской студии психологического консультирования «Каштаны». Привет, Сергей.
Привет.
Ну что, готов ты про нашу манипуляцию это поговорить? Да,
а если не готов, то что?
То я буду тобой манипулировать.
Ну, чтобы начинаем, мы уже манипулируем.
Заставим да. тебя, заставим. Да. Пришел, назвался груздем, полезай в кузов. Так вот, знаешь, о чем я подумал, когда готовился к передаче? Во-первых, о том, что ты идеальная кандидатура
на роль манипулятора.
На роль эксперта в этой области, сколько я тебя знаю. Вот. Лучшего бы мне кажется, лучшего собеседника на эту тему не найти. Но действительно, родители детей с особенностями развития часто приходят на первую встречу с психологом, иногда даже иногда не умея сформулировать запрос. Понятно, что когда человек приходит, психолог, как, например, знаешь, у меня фраза, которая все время... Значит, ты приходишь к стоматологу и записываешься в регистратуре, говоришь, меня болит вот зуб. И вот, ну вот, называешь там, да? Значит, садишься к стоматологу. В общем, стоматолог смотрит, я говорю, вот этот зуб болит. А он говорит, ага, ну тут вот шестерочка еще, ага, вот пятерочка тоже уже. Здесь кариес, здесь вообще пульпит. В общем, что делать будем? Да? Ну ты, как бы, я-то пришел вот это, вот он болит. Он говорит, ну это-то мы удаляем, это к хирургу. Что следующее будем делать? А потом у тебя... Я наболевший, меня зуб мудрости удалили буквально в воскресенье.
Тебя поздравить или посочувствовать?
Посочувствовать, до сих пор болит. Сочувствую. Так вот, направили к хирургу, я сажусь вот в кресло к хирургу и, значит, открываю... То есть все там у них электронные карты, понимаешь? То есть там стоматолог написал удаление, зуб там восьмой, там нижний, там... и так далее. Нижняя челюсть, там восьмой зубик, да. И он говорит, ну, на что жалуемся? Я говорю, зуб хочу удалить.
Ну, что вот мы... А с чего бы хотел, чтобы он начал? Здравствуйте, вы хотите поговорить о Боге?
Ну, неплохо было бы с хирургом. Я думаю, что он многое может мне об этой теме сказать. Ну, ладно. Итак, все-таки запрос. Часто к психологу приходят родители и в принципе, у них две идеи. Ну, понятно, что мы, скажем, делимся на две, родители делятся на две категории, да. Те, кто приводят своего ребенка к психологу, да, и, соответственно, тоже не всегда ясный запрос. Ну, понятно, что он не говорит, но я хочу, чтобы он заговорил, да. Ну, психолог может сказать, ну, кое-что мы можем сделать, но все-таки к логопеду, да, к дефектологу все-таки, да, если нарушение речи. Там кто-то там, ну, хорошо бы походить на нейро-йогу, да, потому что вот это может какие-то посмотреть, как ребенок будет реагировать, да. Но обычно говорит, ну, вот я не знаю, что с ним делать. Часто такой запрос бывает. Конечно, не всегда, и сейчас родители гораздо более лучше свои запросы формулируют. По отношению к ребенку, кстати, легче запрос этот сформулировать, да? Но вот когда ты приходишь, когда тебе в конце концов ты общаешься, понятно, что это семейно-центрированная модель, да, когда ты приводишь ребенка, и все равно психолог работает и с тобой в том числе, да? То есть, ну, как бы...
Ну, можно работать в такой модели, просто надо как бы по-хорошему надо сообщить об этом родителям.
Не, ну, естественно.
Я системщик там. Угу. Другой говорит, а вот я детский психолог. Угу. Вот. Кстати говоря, если вы привели ребенка именно к детскому психологу, не системному, то он будет работать только с вашим ребенком, а вам может порекомендовать обратиться к другому психологу.
Ну да, что, да.
Ну да,
это нормально,
два
да.
члена семьи у одного психолога не камильфо.
Да, да.
Если это согласен. Не системщик.
Я согласен. Не, ну там я имею в виду, что вот семейно-центрированное, это не значит, что психолог становится психологом родителей. Это означает, что вот какие-то вопросы...
Собственно
вместе,
говоря,
да?
как говорили ранние системщики, клиентом такого психолога является семья как система.
Да, да, да. Но потом же все-таки в результате терапии ребенка там психолог начинает намекать, что, мол, хорошо бы самим-то и своей собственной терапией заняться.
Ну, иногда
да.
и до того.
Вот, и до того, да. Ну, в любом случае, на разных, скажем, периодах каждый специалист, каждый психолог чувствует это время по-своему, когда можно, по крайней мере, скажем, обратиться с таким запросом. Так вот, вот смотри, с чего все-таки стоит начинать, когда вот родители приходят к психологу, специалисту, и как вот сформулировать свой запрос? Ведь, в принципе, от того запроса, который сформулирует родитель, зависит и, в общем-то, направление терапии, я так понимаю.
Ну,
с моей дилетантской точки зрения.
Твоей дилетантской точки зрения, вот к тебе сегодня пришел психолог в студии, с чего ты начал со мной общаться?
Как у тебя дела, Сереж?
Это прекрасно. Знаешь, если бы ко мне все клиенты так приходили, это было бы просто прекрасно. Ну,
я начал с вопроса. Да?
Ну, ты начал с того, что поздоровался.
Все.
Для начала. Вот. И есть очень много таких прекрасных штришков, там, поздороваться. Ну, как дела, это скорее что-то англосаксонское, чем русское. Русские в ответ на вопрос, как у тебя дела, начинают рассказывать, как дела. И я так и тебе рассказал. Вот. Ну, наверное, так. Прежде всего, психолог – это человек. И ничто человеческое ему не чуждо, и если вы начнете общение с человеком как с человеком, и только потом перейдете к тому, что вы пришли к нему как к специалисту, вам всем будет проще. Вот. И, собственно говоря, второе, что тут можно сказать... Психологи – это люди, помогающие профессии. Да, есть такой пучок да. помогающих профессий. Если вы пришли к психологу с несформулированным запросом, он может вам помочь его сформулировать, потому что он же представитель помогающей профессии. Если он отказывается... Ну, так или иначе, там, обозначив отказ, не обозначив этот отказ, он просто смотрит на вас и говорит, ну, чё пришёл-то, да? Это очень странно, от такого психолога лучше уйти. Ну, как бы врач-представитель помогающей профессии, как он помогает формулировать запрос? Он спрашивает, на что жалуемся?
Ну, да.
Где болит? Фокусирует ваше внимание на том, с чем вы пришли. Да, вы обращаетесь внутрь себя, вот, или там в случае, на что жалуетесь, вы обращаетесь, в общем-то, к своему вербальному опыту, да, потому что болит одно, ну, болит у вас одно, а жалуетесь на другое. У вас, грубо говоря, там болит три зуба, но насчет одного вы уже подумали, что нет, этот зуб лечить слишком дорого. А денег у меня сейчас нет. А вот этот зуб лечить еще слишком рано. Я еще подожду, пока он совсем разрушится. А вот за этот я готов заплатить. И вы говорите, знаете, там болит три, но жалуюсь на один. Как-то так. Ну, в общем-то, так.
Ну, я просто пытаюсь представить, экстраполировать эту твою систему на...
На психолога?
На психолога и родителя детей, в общем, родителей детей с особенностями развития. И вот представить себе, что же в его понимании три зуба, а что один.
Ну, с ребенком всегда есть проблемы. Вот. А ребенок растет, ребенок живой. Живое, вообще говоря, всегда вызывает проблемы. Как говорил Ортега и Гассет, замечательный испанский философ, в жизни есть опасность. Вот.
Жизнь и есть самоопасность, да. Тот же самый Гассет говорил.
Да. Так вот, некоторые проблемы, которые вызывает у родителей ребенок, родитель способен решить самостоятельно. Больше того, поскольку родитель выступает представителем ребенка во многих возможных смыслах, это та взрослая фигура, которая оценивает состояние ребенка и может зачастую лучше ребенка понять, в чем у ребенка проблема. Да, ребенок просто говорит, он может ничего не говорить.
Есть невербальный ребенок, в конце концов.
Ребенок может ходить с развязанными шнурками, и он не будет вам даже говорить, что он не хочет учиться их завязывать, потому что это сложно, потому что это мелкая моторика рук. Но родитель понимает, что рано или поздно ребенок побежит, споткнется о шнурки, наступит на шнурки, упадет, расшибет лоб. Это проблема? Сейчас нет. Потом очень большая. И родитель раньше ребенка понимает, что с этим надо работать. О чем это я?
Да.
Родитель как представитель ребенка может заявить не только о своей проблеме с ребенком. Он, собственно, так заявит детскому психологу, детский психолог его спросит, хорошо, это ваша проблема, вы можете обратиться к другому психологу. А в чем, собственно, проблема вашего ребенка? Вот тут... Родитель может сменить позицию, обиженного на позицию опекающего и сказать, понимаете, он там шнурки не умеет завязывать. Я еще, наверное, так замечу, что для того, чтобы психолог начал работать, нужен запрос со стороны клиента, но это не означает, что психолог работает именно с запросом. Проблема может лежать глубже, проблема может лежать в стороне. В конце концов, сам запрос может быть попыткой защититься от воздействия. У моего ребенка есть маленькая проблемочка, вы ее решите, а больше ничего не трогаете.
Ночной НРС, например, да?
Сделайте, чтобы ребенок не писал. Все, можно даже, чтобы не какал. Лучше, чтобы какал цветами, и я буду доволен. А реально проблема в том, что родитель тиран. Он всячески будет вам доказывать, что это неправда, но это уже к другому психологу. Я много наболтал уже по теме, да?
Да, и здесь как раз из этой темы выруливается другая тема. Ага. Да? Здесь... Понятно, что первый разговор с специалистом, будь то психолог, будь то терапевт, будь то нейропсихолог, и так далее.
Да хоть педагог. Учитель,
в конце концов. Да, сейчас завтра 1 сентября, наиболее актуально.
Поздравляю всех слушающих с наступающим праздником.
Действительно, особенно родителей.
Особенно родителей, сочувствую.
Грустно сказал родитель. Когда понятно, что когда дети находятся еще в таком детсадовском возрасте, вопрос садик, он, конечно, стоит очень остро, но не так остро, как вопрос общеобразовательным, учреждением, то есть непосредственно со школой, и много сил уходит на то, чтобы подготовить своего ребенка к школе. Да? И понятно, что особенного ребенка это, наверное, самая сложная часть социализации. Да? Потом идет сейчас очень много, кстати, на упор на инклюзивное образование, на общеобразовательную сферу, но сейчас, наверное, один из самых острых вопросов — это вступление во взрослую жизнь. Да? Как научить самостоятельность, как социализовать. Понятно, что некоторых людей только частичная социализация, и максимально, чтобы он мог позаботиться о себе и жить самостоятельно, хотя бы в тех рамках, в которых ему доступны, в его возможностях, с его ограниченными возможностями здоровья, мы сформулировали, мы начали работать. Да? Как все-таки построить диалог между психологом и родителем? Кто тут должен играть первую скрипку? И как в этой фазе найти взаимопонимание? Понятно, что я, обращаюсь к психологу, понимаю, что вот человек уже как бы
уже расположен. Уже сейчас начнет тобой манипулировать.
Уже сейчас расположен выстраивать со мной диалог. Но не всегда этот диалог получается, да?
Ну, не всегда получается.
Вот почему он не получается? Давай начнем с чего. Почему не получается диалог между специалистом и родителем? Почему может не получиться?
Это хороший вопрос. Ну, я так понимаю, мы сейчас предполагаем контекст, в общем-то, обращения к специалисту в рабочее время, а не к соседу, типа, ты же психолог.
Ну, совет, естественно, да? Я прихожу в, скажем, центр или прихожу в студию с определенным запросом.
И не можешь выстроить диалог.
Да, и, ну, и вдруг, знаешь, ну, часто так бывает, даже если ты идешь к обычному врачу, да, ну, вот не пошло, не нравится он тебе, да? А вот это у меня, например, так было с психиатром, да, психиатром ребенка младшего, младшей дочки. Ну, в общем, все, что она делала, она делала. Нельзя пожаловаться. Но вот внутренне, то есть все, мы приходили, мы смотрели, но когда мы, ну, как бы, соответственно, она наблюдала дочку. Ну, когда мы уходили, у нас вопрос такой. Зачем? Для того, чтобы записали, и потом, в конце концов, она дала направление на комиссию, да? А нам хотелось бы еще бы, да? Помощи какой-то. То есть, вроде бы конфликта нету, но и диалога такого не присутствует.
Такой не присутствует. Вы друг друга не поняли и не все проговорили.
А сейчас наоборот. Например, пришли, психиатр сменился, и прям вот, ну, вот, что называется, небо и земля, да? Совершенно замечательная, пожилая такая психиатр. У меня, вот я думаю, может, я так, как отец, у меня меньше требований к ней. Я с ней пообщался прям очень хорошо. Я как раз привозил документы, ну, чтобы собрать документы на комиссию, да? Жена поехала с ребенком, она говорит, слушай, ну какой психиатр, ты прям вот замечательный, прям все объяснил, все выслушала, дала какие-то рекомендации, все. То есть вот совершенно другая ситуация, да? Здесь диалог выстраивается сразу. Почему не выстраивается, и что делать в этом случае?
Ну, я вернусь к тому, что я уже говорил, когда мы обсуждали, с чего начать. Психолог тоже человек, и психиатр тоже человек. Вот. А в общем-то, ну, смотри, какая штука. Помимо, собственно говоря, тех действий, которые психолог, ну или вообще специалист, помогающий профессии, или вообще специалист делает по работе, есть некоторые действия, которые он, вообще говоря, делать не обязан. Это не забито ни в какую клятву Гиппократа. Да? Нигде не написано, что, например, врач должен вам улыбнуться. Он имеет право со зверской рожей сказать, что у вас болит. И, в общем-то...
И получить жалобу на главврача в ответку.
Ну, это всегда можно сказать, жалуйтесь. Мало ли, может быть, именно у этого психиатра, там, знакомый в, прости господи, в Минздраве, что ему эта жалоба. Вот. Тут вопрос... Ну, фишка же в том, что никакое образование, никакие курсы повышения квалификации не сделают нас, ну, например, человеком, да? Понятно, что это очень сильно в кавычках. И тут можно говорить помимо профессионализма психолога, например, да, или психиатра, или там стоматолога, можно говорить о том, а чьи интересы он обслуживает у себя на работе. Там, ну, можно вот так вот сходу разделить, что там есть специалисты на зарплате. Вы к ним приходите, вы ничего не платите, им платит государство. Так они, пардон, обслуживают интересы государства. Вот. И если вы со своим свиным рылом портите им статистику, их калашного ряда, то они будут вами недовольны. Что это ваш Петров тут двоечник? Вот. А если человек работает за ваши клиентские деньги, у него совершенно другое отношение с вами, он обслуживает себя. Вот. И поэтому ему интересно заниматься с вами все больше и больше и больше, решать те проблемы, решения которых вы не заказывали. Вот. И, ой, какой у вас милый двоечничек Петров, да, давайте мы его вытянем сейчас на троечку, на четверочку, на пятерочку, хотя вы просто сказали, ну, вы там сделайте, чтобы он хотя бы 3 получил. Нет, мы сделаем его отличником. Вот.
Через 20 лет? Получение аттестата среднего образования. Да?
Да, ну, то есть вот эти вот две крайности, специалист на зарплате и специалист за ваши деньги, они, в общем-то, каждый из них создает свои характерные проблемы в отношениях с клиентом. Есть еще разные другие, в общем-то, можно найти. Там есть какие-то волонтеры, которые сидят в волонтерском центре и помогают не за зарплату и не за ваши деньги, а просто по зову сердца. Там своих проблем хватает. И любой способ работы специалиста, любой способ там, вознаграждения этого специалиста порождает свои характерные проблемы. Вам, наверное, нам всем стоит это знать и как бы, понимать, что, в принципе, проблем не избежать никогда. Можно с этим мириться, можно на это как-то рассчитывать, и дальше можно только ожидать от человека порядочности.
Да, вообще, от чего тогда появляется, от чего возникают конфликты между специалистами и родителями?
Как это, отвечу, в духе с нынешних российских властей. Ну, поссорились люди.
Ну, смотри, мы же понимаем, что в основе конфликта существует какая-то системная ошибка, да, которая, ну, копилась-копилась, одно на другое насваивалось, и не решение. Мы можем решить частности, да, вот ты на меня там косо посмотрел и сказал, что вам надо? Вот, и я записал это, что вам надо, это, что вам надо, там повторилось и так далее. Но мы же понимаем, что, в принципе, основа этого... проблема как раз не в этих мелочах, да, в какой-то системной ошибке, изначально как-то закравшейся в эти отношения.
Ну, да, ну, система сложная, да, если мы говорим именно о работе психолога с ребенком и о конфликте при этом с родителем, да, уже возникает как минимум трехсторонняя модель. Есть психолог, есть родитель, есть его ребенок. А почему между родителем и психологом может возникнуть конфликт? Ну, я так немножко подбивал бабки. Какие конфликты часто возникают между родителем, частые, да, психологом причины. Его ребенка? Ну, оно так, в общем-то, сгруппировалось. Я сначала крутил, вертел, и вдруг смотрю, хоп, так это неплохо ложится на структуру личности по Бёрну. Есть, в общем-то, взрослые конфликты, есть конфликты, когда родитель находится в позиции родителя, есть конфликты, когда родитель находится в позиции внутреннего ребенка. Взрослый конфликт – это... разница между тем, что родитель ожидал от психолога, и тем, что психолог делает на самом деле. Ну, взрослый вообще, зачем нужен взрослый внутренний? Затем, чтобы договариваться, затем, чтобы взаимодействовать с внешним миром. В этом случае, в общем-то, видимо, не обо всем договорились. Потому что, когда ждешь от человека чего-то, о чем не говорил с ним, то очень часто бывает, что ожидание нарушается. А почему ты об этом не поговорил? Потому что считал, что это очевидно. Ну, для него очевидно другое. Вот. А вторая частая причина конфликтов вот в рамках, когда родитель выступает из позиции, собственно говоря, внутреннего родителя. Родителю может казаться, что там, психолог или психиатр или педагог оттяпывает у него контроль, да, что раньше ребеночек был такой замечательный, а сейчас он говорит словами этого психолога или педагога, и, в общем-то, родитель теряет над ним свою родительскую власть. Так, я сказал, что из позиции родителя, ну, это, конечно, неправда, это из позиции внутреннего ребенка. А, не, вру, это как раз из позиции, да, родителя.
Ну, здесь вот
потому что раз... это конфликт между двумя родительскими фигурами за власть. Вот. собственно говоря, можно задаться вопросом, а почему мне важно контролировать ребенка? Вот. И третий источник конфликтов довольно частый. Бывает, что родителю кажется, что психолог или педагог, ну, или психиатр, работая с его ребенком, оценивает его как родителя. Это конфликт, в котором родитель занимает такую абсолютно детскую позицию. Он видит над собой страшную, угрожающую родительскую фигуру. Ах, там, теперь он и меня посчитал. Вот. Парадоксальная ситуация, да, меня посчитал. И кто смотрел этот замечательный мультик про козленка, тот помнит, что это огромный бык, который в качестве родительской фигуры, нависшей над собой, увидел маленького козленочка.
Угу. Вот. Что называется, у страха глаза велики.
Страха глаза велики, причем со стороны быка это же было не просто страх, это была ярость. Угу. Да, как это так? Я тут главный, а он решил, что он главнее. И вот это, ну, по моему опыту, такие ситуации встречаются довольно часто. Очень часто действительно родители, особенно молодые родители, задумываются о том, какие они родители. Очень часто их родители говорят о том, что они плохие родители. Ну, да, да, да. Как часто можно слышать, да, там, от бабушки в адрес мамы: ты плохая мать.
Угу. Чего же я такую-то растяпу вырастил?
Ну, да, типа того. Да, я-то тебя, дуру, воспитал, а ты своего воспитать не можешь.
Можешь, да. Это вот особенно, вот это как раз к вопросу о манипуляции, да, когда начинается манипуляция, подсаживание на чувство вины, чувство стыда, да, вот за то, что же я такая.
Да, но тут можно, наверное, говорить о переносе в классическом фрейдистском смысле, что то, что родитель многократно получал от своих родителей, он переносит на фигуру психолога. Ага, меня моя мама всю жизнь попрекала, сейчас этот тоже меня будет попрекать.
Угу. Ну да, наверное, да. Да, друзья, я напоминаю, что нам можно звонить. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Также можете нам писать через сайт teos.fm, у нас есть Viber и WhatsApp, плюс 7977-850-0996. Вы также можете нам писать комментарии под трансляцией. Пожалуйста, задавайте свои вопросы. Кстати, нам интересно ваше мнение. Бывали ли у вас конфликты со специалистами-психологами? Как вы их решали, если решали вообще?
Удалось ли вам набить морду хоть одному психологу?
Ну, я бы сформулировал более интеллигентно, чем это сделал Сергей, но, может быть, по сути, это и верно. Я предлагаю буквально прерваться на небольшую паузу и напомнить все наши, собственно, контакты и как подписаться. У нас есть в социальных сетях группы «Ничего особенного» в Фейсбуке и ВКонтакте. Вы также можете там писать через эти группы и там быть участниками этих групп и общаться с нами непосредственно через социальные сети.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Так, у нас звоночек в студию. Алло, слушаем вас. Алло. Угу. Сорвался. Ох, звоночек, жаль. Да.
Ну, перезвоните, вдруг второй раз получится.
Алло, слушаем вас. Нет, не слышно. Давай-ка продолжим нашу популярную конфликтологию.
Давай.
Вот. Во-первых, почему у родителей первая реакция вообще... это убежать.
А у них правда такая реакция первая?
Ну, слушай, ну, скажем так, у некоторых родителей первая реакция убежать. То есть, ну, что значит убежать? Это сменить специалиста?
Ну, знаешь, на этот вопрос можно дать много разных ответов. Все будут гипотетическими. Я смотрю, у тебя кнопочка мигает, мне продолжает звонить.
Ну, да. Туда, видимо.
Ну, как бы есть такой классический древнеримский ответ, что, в общем-то, да, все делятся на тех, кто при опасности бледнеет и кто краснеет. Да, вот, соответственно, убежать от психолога – это, наверное, как раз про тех, кто, будучи там древнеримским воином, в опасности бы бледнел, а не краснел. Да? Те, кто краснеет, они скорее спустят на психолога собаку и действительно набьют ему морду. Вот. Но это же воины. Ну, а у нас с вами гражданское общество. И...
Ну да, и я хотел подчеркнуть, что передача «Ничего особенного» не призывает к насилию.
Не призывает к насилию и не разжигает ненависть ни к одной социальной группе. В том числе к психологам.
В общем-то, в частности.
В частности, да. Но наша передача не призвана разжигать и страх перед психологами. Да? Да. Психологов скорее не надо наоборот бояться. А, собственно говоря, я, наверное, скажу честно, я не знаю, почему у людей, у большинства людей, у большинства родителей первая реакция – это убежать, сменить психолога. Это вопрос, ну, большинство, да, большинство – это же статистика, и это, наверное, вопрос был бы скорее к социологу или к социальному психологу, то есть вот человек, который исследует массовые явления, в том числе массовые психические явления. Почему сейчас тех больше, кто бледнеет, а не тех, кто краснеет? Я не знаю. Но я, наверное, знаю, что я в некоторых ситуациях предпочитал бежать. Вот. Мне хорошо знакомо это чувство. Это страх, как правило. Да. Иногда это, ну, может быть, легкий страх сопровождает каким-то образом, такой совсем легонький, многие наши поступки. Но иногда достаточно бывает рационально взвесить все за и против и решить, ну, что я тут буду до истины доискиваться? Ну, я пойду действительно к другому. Так проще, потому что, вообще говоря, отработать конфликт – это большая работа. И родителю, замечу, за эту работу никто не платит.
Ну вот смотри, давай тогда перейдем от причин, почему сбегают, да, к тому, что зачем вообще решать конфликт. Ну вот он есть и есть. Может, лучше просто поменять специалиста и все. И вот пойти по пути наименьшим сопротивлением.
Ну, так может быть. Наверное, это такая очень либертарианская парадигма, да, на рынке психологов много, не нравится один, пошел к другому. Вот, когда психолог один, твой районный, он сидит, например, в, прости господи, или это там твой школьный психолог, с которым ты только и можешь решить проблемы своего ребенка в отношениях с учителями, тут выбора нет. Да, можно обращаться к нему, можно к нему, наверное, не обращаться, пытаться как-то самому разрулить. Но можно посмотреть, в общем-то, на ситуацию не с рыночной точки зрения, а с точки зрения такой, может быть, даже, прости господи.
У нас еще звоночек.
Звонок?
Попробуем,
да. Давай, попробуем.
Алло, слушаем вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Можно вот такой вопрос?
Да.
Как избежать конфликтов при работе с психологом?
Хорошо, спасибо.
И как донести информацию, сформулировать четко свой запрос к психологу, если немного разговариваем на разных языках?
Спасибо. Спасибо, да.
Спасибо, да, к сожалению, женщина не представилась, но задала очень хорошие и простые вопросы. Как избежать конфликтов в работе с психологом?
Да, первый, вот я сформулирую еще раз. Первый, как избежать конфликта с психологом, избежать именно,
избежать, да.
Не решать уже, когда он есть, да, а как избежать. И второй, как наладить диалог, если разговариваешь на разных языках.
Ну, как избежать конфликтов при работе с психологом? Вообще говоря, общего ответа нет. Да, в общем-то, мне немного жаль, что звонок прервался. Вообще телефонная связь не очень устойчивая, но я бы тут задал вопрос, а как вышло так, что этот конфликт возник? Больше того, как вообще вышло так, что женщина, дозвонившаяся в студию, ставит этот вопрос? Откуда сама мысль, что с психологом могут быть конфликты?
Ну,
был
быть,
ли опыт?
Может быть, был опыт.
Но может
я
быть,
тебе честно
может
скажу,
быть, соседка рассказала.
Я тебе честно скажу. У меня, например, был конфликт с психологом. Психолог манипулировал, собственно, моей семьей, да? И заставлял, ну, скажем, там была перемена роли, да, он манипулировал, он, скажем, после того, как все это закончилось, как мы это прекратили в одностороннем порядке взаимоотношения с этим психологом, я просто поясняю, например, вопрос, вот ситуация, да, мы поняли, что он просто компенсировал свои внутренние какие-то проблемы за счет того, чтобы мы поступали, как бы он, например, не поступал.
Ну, а в чем был конфликт?
Конфликт в том, что он заставил нас пойти на открытую конфронтацию в решении проблемы в школе, в результате чего...
На открытую конфронтацию с теми, кто в школе?
Да, с педагогами с некоторым родителями. Да? В результате чего мы поменяли школу. То есть там прошли все инстанции, какие только возможности.
Так, подожди,
да?
А между кем и кем был конфликт? Между вами и, собственно, вот этим педагогом? Или впоследствии
здесь,
между вами
нет, педагог был посредником, а был конфликт между мальчиком и одноклассником, и моей дочерью, да? И этот конфликт, как мы поняли потом, можно было решить иначе.
То есть между, грубо говоря, тобой как заказчиком и вот этим самым психологом прямого конфликта не было. Ты просто сказал...
Конфликт был в том, что... собственно, психолог давал конкретные рекомендации, что делать.
Так. И что ты отвечал на эти рекомендации?
Ну, как бы не я работал с этим психологом, да? Вот. На рекомендации, когда идет доверие, например, специалисту, а там была определенная доверие.
Он работал с твоим ребенком и давал прямые указания твоему
ребенку. Да, но работал он еще и, вот как ты сказал, что там была, к сожалению, такая модель, когда он работал и с, например, с ребенком, и с моей женой. Да, и произошло то, что он убедил, что сейчас, если не решить ситуацию, все будет конец, и ребенок он не будет себя чувствовать защищенным. Ребенок как раз не чувствовал себя защищенным в этом конфликте, когда он нагнетался. Он все больше и больше чувствовал себя незащищенным, понимаешь?
Ну, это очень странная история. Я, честно говоря...
Не собираюсь эту историю сейчас разбирать, да, как-то вот по косточкам, потому что понятно, что есть свои контексты, да. Я имею в виду о том, что такое может быть, да.
Такое может быть.
И, естественно, в следующий раз обращаться... Очень долгое время прошло, прежде чем мы обратились со старшей дочкой к психологу и научились доверять этому специалисту.
Понятно, да,
и нам попался очень хороший психолог, к которому до сих пор вот ходит старшая дочка. И мы очень довольны теми успехами, которые вот добивается старшая дочка благодаря вот работе с своим психологом.
Игорь, слушай, ты мне все-таки скажи, получается, что между твоей женой и этим психологом открытого противостояния не было?
Было открытое противостояние.
Она ему морду набила?
После того... Нет, просто морду набить было сложно, психолог был с другой стороны. Слушай, прекратите, Сергей!
Разжигать ненависть, хорошо. Больше не буду.
Разжигать ненависть тут по отношению к своим собратьям, да. Но были прекращения. Было довольно такое, может быть, жесткое письмо со стороны моей жены, что мы прекращаем. Психолог написал, что мы очень жаль, что мы там вот так это все произошло и так далее, да?
Я, честно говоря, не знаю, насколько это можно назвать конфликтом.
Письма,
отказываться от отношений тяжело. Но это не значит, что отказ от отношений — это конфликт. Да, конфликт — это продолжение отношений. Конфликт — это когда один говорит, я тебе сейчас морду дам.
Вопрос был в том, другой, как избежать конфликта.
Как избежать? Я скажу странную вещь.
И еще я хотел бы, чтобы ты ответил на этот вопрос.
Отвечу, да.
Второй вопрос был о том, как выстроить диалог, как попытаться выстроить диалог, когда ты чувствуешь, что говорите на разных языках, да, не понимаете друг друга.
Да, так вот, собственно говоря, все-таки возвращаясь к вашей истории, странным образом, до тех пор, пока этот психолог напрямую рекомендовал твоей жене, что вот давайте, давайте, если он сейчас там не вступит в этот конфликт, он всю жизнь будет жалеть, между твоей женой и этим психологом конфликта не было. Он сказал, она сделала, да, все очень благопристойно.
А была же прямая манипуляция.
Да, была прямая манипуляция. Если в этом случае, если бы был конфликт, может быть, собственно говоря, и не было бы того конфликта в школе, да?
Да, значит, по крайней мере, не было бы эскалации этого конфликта.
Но когда твоя жена написала письмо психологу о том, что прекращает работать с ним, здесь тоже не было конфликта, да? Я еще раз подчеркну, конфликт — это не прекращение, а поддержание отношений. Mm-hmm. Только поддержание конфликтных отношений. Из этого следует...
Не, она писала, почему?
Ну...
Это конфликт.
Потому что ты дурак, что ли? А он сказал, нет, я не дурак, я очень умный.
Ну, просто своими словами писала, что вы манипулируете, поэтому я как бы вот...
Все равно это не конфликт. Не всякое обвинение является конфликтом. Если бы оно вызвало его, например, в суд, там, международный трибунал в Гааге...
Нет, ну тут я с тобой не согласен, это конфликт все-таки. Конфликт... Что такое согласие? Согласие — есть непротивление сторон, понимаешь? Здесь уже нет согласия, это уже конфликтная ситуация. Все-таки.
Конфликтная ситуация...
Давай вот от этой ситуации уходим... Уходим от этой ситуации и перейдем все-таки непосредственно к ответу на вопрос.
Можно тобой еще немножко поманипулировать?
Нет, нельзя, я не дам тебе с собой манипулировать.
Ты манипулируешь мной сегодня.
Конечно. А мне,
ну, так или иначе, я все-таки отвечу тогда на первый вопрос радиослушательницы, которая нам дозвонилась. Угу. Если вы хотите избежать конфликтов в отношениях с психологом, умейте их вовремя прекратить. Угу. И я все-таки настаиваю на том, что прекращение отношений не есть конфликт. Да? Прекращать отношения трудно, иногда это больно, иногда это неловко, стыдно. Нас очень мало учили говорить «нет», но никогда не поздно этому научиться. Да, скажите своему психологу «нет», и вы избежите конфликта. Угу. Больше того, вы избежите не только конфликта, но и манипуляции со стороны психолога. Поэтому вот то, о чем мы говорили до того, да, почему некоторые хотят, некоторые уходят к другому психологу, ну вот они, может быть, раскрывают манипуляцию и говорят «нет». Я не знаю, почему. Я никогда не уходил ни от какого психолога. У меня нет такого.
А сам от себя не уходил, нет?
Сам от себя...
Давай приступай.
Мы сейчас не будем это обсуждать.
Приступай ко второй части.
Да, и, собственно говоря, вторая часть вопроса. Как начать конструктивный диалог, если вы говорите на разных языках? Я задал бы встречный вопрос, а зачем?
Как зачем? Потому что ты хочешь найти... Ну, ты реально понимаешь, что это хороший специалист, ты хочешь найти общий язык. Вообще, ну, для меня, естественно, найти общий язык с другим человеком.
Для тебя, значит, естественно.
Да, конечно.
А для психолога это, значит, неестественно.
Ну,
да?
Может быть,
как он тогда смог стать хорошим специалистом? Ну, как?
Я не, как я не задаю таких вопросов. Я же не экспертное сообщество, понимаешь?
Ну, да, но тем не менее у тебя, как у клиента, может быть, некоторое простое человеческое чутье. И мне психолог, который не может найти общий язык с клиентом, представляется очень странным. Если его еще кто-то рекомендовал как хорошего специалиста, ну, я, по крайней мере, могу это объяснить. У психолога есть один, у этого психолога есть один язык, да. Кто-то из клиентов в этот язык попадает, он говорит: о, отличный специалист, он прям как я. Другой не попадает и говорит: нет, этот специалист какой-то плохой, фиговый, он не как я. Вот. А если психолог действительно компетентен, у него есть разные языки для общения с разными клиентами. И если вы говорите на разных языках, то, вообще говоря, наладить диалог – задача не ваша, уважаемая радиослушательница. Это задача психолога. Если он не может, то как так выходит, что вы все еще работаете с ним? Может быть, для вас имеет большой авторитет тот, кто вам его порекомендовал? Ну, как бы...
Я могу тут, простите, я прерву, я могу своим опытом поделиться, как я бы в этой ситуации поступил, я бы устроил конфронтацию. Конфронтацию в обычном таком нормальном терапийном смысле этого слова. То есть я бы сел дома и написал пункты, по каким, что меня не устраивает в взаимоотношениях и в терапии. Пришел к психологу и сказал, я бы очень хотел с вами поговорить, обсудить по этим вопросам. То есть, по сути, вы делаете небольшой откат и как будто бы приходите к психологу в первый раз, да, и начинаете заново, и обсуждаете вот те вопросы, которые вы хотите проработать. В большинстве случаев, если это действительно хороший профессионал, хороший специалист, в большинстве случаев это приводит к нормализации взаимоотношений, или, по крайней мере, к решению внутренней. Есть же внешний конфликт, когда мы конфликтуем и постоянно находимся в состоянии конфликта. Есть внутренний конфликт, когда у нас он есть внутри, но мы его не вербализуем, и это накапливается кучей проблем. Да? Это приводит нас, к куче проблем, включая и психосоматические. Да?
Ну да.
Вот, поэтому я бы посоветовал, наверное, вот такой способ.
Хороший
способ. Да, он один из, наверное, таких банальных, но мне кажется, чем проще, тем эффективнее. Да?
Да.
У нас, в общем-то, осталось чуть-чуть времени, вопросов еще много, но вот смотри, как ты думаешь, когда я назвал конфронтацию, я уже, по сути, почти ответил на этот вопрос, но я хочу от тебя ответ добиться. Конфронтация с психологом — это способ решения проблемы или сваливание ответственности на него?
Знаешь, я бы сказал, что это взятие части ответственности на себя. Это если ты следуешь прямым советам так называемого психолога, это сваливание ответственности на него. Вообще говоря, профессиональный психолог не дает советов.
Ну да.
Вот, поэтому если ты начинаешь конфронтировать с таким психологом, который тебе пытается дать советы... Это означает, что ты берешь часть ответственности на себя, и это как раз очень здорово. Скажем, в гуманистической традиции просто считается, что важнейшая задача терапии — это сделать так, чтобы клиент взял на себя ответственность за свою жизнь. Ну, ты сейчас взял ответственность за то, чтобы выстроить отношения с психологом, значит, терапия пошла.
А бывает ли так, когда конфликт, скажем... как бы конфликт начинает сам психолог, что делает в этом случае?
Слушай, я про такое не слышал. Я про такое действительно не слышал.
Ну, за исключением, может быть, вот психологической конфронтации, когда...
Ну, как бы есть имитации конфликта, ну, тут на грани, да, и, может быть, это отчасти игра в конфликт, как прием в некоторых школах, там есть замечательные провокативные терапии, когда тебе говорят такое... отчего у всех нормальных людей волосы на подмышках дыбом встанут. Но при этом говорят так, что ты получаешь просветление, отходишь просветленный. Вот тут, соответственно, вопрос, как отличить конфликт в рамках терапии от конфликта за пределами этой самой терапии. Я не готов дать на него однозначный ответ. В рамках этой передачи у нас, к сожалению, мало времени осталось. Это очень глубокий вопрос.
Вообще, что положительного тогда приносит опыт конфликтной ситуации в жизнь родителей и в жизнь клиентов, специалистов?
Ну, если клиент, родитель не привык проходить конфликты, да, то это для него новый опыт, который... расширяет его жизнь. Да? Если клиент все время конфликтует, то такой опыт ничего нового в его жизни не принесет. Он делал это всегда, он сделал это еще раз. Но, честно говоря, я не готов, опять же, оценивать, каков процент конфликтных и бесконфликтных людей у нас в обществе. Это вопрос к социологам. Но если вы боитесь проходить конфликт, если вы боитесь вступать в конфликт, если вы боитесь с кем-то ссориться, с кем-то выяснять отношения, отстаивать свои права, для вас прохождение конфликта, возможно, будет очень продуктивным. Попробуйте.
Спасибо большое, Сереж, за то, что поднимали такую тему сегодня. Тема, в общем-то, достаточно жаркая, как видишь.
Жаркая, даже дозвонились.
Да, не только со стороны меня были вопросы. Да. Большое спасибо, что пришел.
Спасибо, что позвал.
Да, конечно, буду рад тебя видеть в передаче «Ничего особенного» на Телусе.
Я приду еще. До свидания.
«Ничего особенного. 100% жизнь».